Здравствуйте, дорогие друзья. Вот такое будет изображение. Добрый день. Я в очередной раз прошу прощения за задержку. Задержка была, знаете, почему? Вот если вы посмотрите на часы, которые сзади, то эти часы показывают то еще время. И когда я ходил тут, то я говорю, надо вести эфир. Катя мне говорит, так посмотри, у тебя еще час в твоем распоряжении. Я пошел к машине, а мне звонит Роберт, который говорит, а где? Я смотрю, и я понял, что время другое. Да? Добрый день, это программа «В рабочий полдень». Есть неожиданные новости. Ну, знаете как, они по принципу «человек располагает». Человек предполагает, а Бог располагает. Вот, поэтому я сейчас, видите, ни свет не выставлен, ничего, ну так. Просто мы вчера приехали в половину третьего, было довольно сложно. Ну что, давайте начнем с интересных вещей, хотя для кого-то они не очень интересны. Заголовок такой: «Портного застрелили в Мадриде». Значит, Андрей Портнов, я вам сейчас немножко о нем напомню. Это такая невероятно знаковая фигура для украинского государства, для украинской политики. Это ближайший соратник Януковича. Это человек, который, естественно, уехал во времена Зеленского. Но который бесконечно судится с украинской властью и который выигрывает все суды. Он выигрывает все суды, потому что те люди, которые судят, это его ученики, это люди, которых он поставил на свои должности. Украинского экс-политика Андрея Портнова застрелили 21 мая утром возле американской школы в Испанском Мадриде, сообщает Reuters и источники «Украинской правды». Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло, сообщил источник, близкий к расследованию. Полиция получила звонок о стрельбе в 9:15, правоохранители не называют имя жертвы. По данным радиостанции Кадена СР, мужчина вел своих детей в школу, когда его застрелили. Информацию о смерти Портнова также подтвердили «Украинской правде» высокопоставленный источник. Портнов погиб, расстреляли час назад в Мадриде, сказал собеседник издания, других деталей он не предоставил. ABC со ссылкой на очевидцев пишет, что киллер, вероятно, убежал пешком. Ну, там говорят, что несколько киллеров было. В направлении Каса де Кампо он был одет в синий спортивный костюм, имел поясную сумку, его разыскивают. Также отмечается, что, возможно, киллер имел одного или двух сообщников, которые его прикрывали. В частности, очевидцы рассказали о каких-то парнях на мотоцикле. Также указывается, что экстренные службы смогли лишь констатировать смерть из-за серьезных ранений, вызванных по меньшей мере 5 огнестрельными выстрелами в голову и спину. Источники ABC добавили, что Портнов жил неподалеку и перед нападением отвел своих двух дочерей в школу. Эльмунда также пишет о 5 выстрелах, последний из которых был в голову. Отмечается, что полиция разыскивает высокого худощавого мужчину, который убежал в направлении Каса дель Кампо после того, как застрелил мужчину. В этом районе развернули масштабную поисковую операцию. По данным источников издания, в Портнова стреляли сзади, одна пуля попала в шею, а после того, как он упал лицом вниз, его добили выстрелом в голову. Правоохранители сейчас рассматривают две версии. В рамках организованной преступности или политически мотивированное убийство. Для справки. Мы с тобой перепутали время. Мы смотрели на часы, которые показывали старое время, Катя. А оказывается, на час позже. Для справки, Портнов был заместителем главы администрации президента при правлении Виктора Януковича в 10-14 годах. Заместитель администрации президента. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников революции «Достоинство» зимой 13-14 года и бежал из Украины, вернулся в 19 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Портнова также считали влиятельным теневым куратором украинских судов. Но это то, что я вам сказал. В 18 году в отношении Портнова открывали уголовное производство по статье «Государственная измена». Однако в 19 году Портнов в своем телеграм-канале, Портнов в своем телеграм-канале заявил, что СБУ закрыло уголовное дело против него по обвинению в государственной измене, и он также опубликовал соответствующие документы. Вот закрыли. Ну, хорошо. В 19 году журналисты-расследователи обнародовали пленки, записи и разговорах из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Еще раз, если вы... Это не для украинцев. Украинцы понимают, кто это такой. В общем, это один из судей таких решал, ну, скажем так. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой ФСО президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного суда Станислава Шевчука. В апреле 2020 года, в начале каденции Ирины Венедиктовой, она не имеет никакого отношения к Лёше, в должности генерального прокурора Портнов шантажировал его, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности. В 2020 году, в то время временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть группы влияния, которые рассказывали тайны следствия и важные детали бывшим чиновникам, в частности Портнову. В декабре 2021 года правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы администрации времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда. Портнову был 51 год. Значит, что я хочу по этому поводу вам сказать? Значит, давайте так. Я ничего пока не хочу вам сказать, но какие-то... Я понимаю, что вы, как бы, наверное, все знаете, и вы уже все знаете. Вот Нати Джоя пишет, это ему за расстрельные списки и так далее. Я соревноваться с вами не буду. У меня другая профессия. Я оперирую фактами. Значит, что можно сказать? Действительно, вот эти два предположения, о которых мы говорим, а именно бизнес или политическая деятельность, они могли стать причиной его убийства. В каком смысле? Вот я вам сейчас прочитал его биографию. Вот, например, если, не дай бог, украинец попадал в Печерский суд, то выйдет ли он оттуда без срока, если он не виновен? Или, например, вы понимаете. Он мог быть невиновен и в результате сесть, или мог быть виновен, но в результате отпущен на поруки, домашний арест и так далее, и так далее. Естественно, про его бизнес-дела я ничего не знаю. Естественно, уже сегодня вечером в 21 час по киевскому времени я вам прочитаю много материалов по этому поводу. Человек предполагает, а Бог располагает. Вторая версия. Вторая версия, конечно, гораздо интереснее, потому что первая версия, она тухлая. Ну, какие-то были у него шахер-махер, какие-то... Он был богатым человеком. Престижный район, вилла там и так далее. Да? Он всегда был при власти, возле власти, и курировал от власти, в частности от Януковича, правоохранительные органы. Он назначал судей, он поддерживал судей, он подавал иски против Порошенко, ну, сейчас сразу кто-то напишет, Порошенко его убил. Значит, да, Святханенко пишет, он как юрист был умный собака, он действительно был невероятно опытный юрист, невероятно опытный. Теперь, если говорить о политическом убийстве, почему оно могло быть? Еще раз, понимаете, да? Ничего не знаю, но предполагаю, вот какой вариант. Вот Юг У-2 пишет, следующий Татаров. Нет, никакой не следующий Татаров. Понимаете, в чем дело? Есть же люди такие, ну как сказать, трех видов. Один человек, ну например, вот давайте так. Один человек был при... Януковича, но после этого, ну, когда Янукович проиграл и так далее, к ним там пришли и сказали, ты будешь выпендриваться? Он говорит, нет, ребята, это я уже ничего сделать не могу, это не мой президент. И вот, ну, вот как Андрей Богдан. Андрей Богдан, не забывайте, он главой офиса президента. И но он потом ушел, да, и он понял, что они не сработаются с Зеленским, причины не важны. И после этого он живет под Киевом, в престижном районе, и чем-то занимается. Но во всяком случае, СБУ, которая, так сказать, ну давайте так, честно говорить, которая внимательно смотрит за действиями всех этих ребят, она проверяет их причастность к красной линии, так называемой. Что такое красная линия? Это угроза Зеленскому. Вы скажете, а что, имеется в виду, что Портнов убьет Зеленского? Нет, совсем нет. Понимаете... Есть вот бесконечное количество вот, это, вот этих поговорок, что там старая кляча, что-то такое. Ну, в общем, короче говоря, по всей видимости, угроза Зеленскому заключалась в том, что я такое, ну вот прямо сейчас говорю, как думаю. Еще раз, фактов у меня нет никаких. Но сегодня вечером они обязательно появятся. Об этом все напишут, а я вечером прочитаю. Дело в том, что, по всей видимости, Зеленский все-таки собирается дальше быть у власти и рулить страной. Вы тогда скажете, а, так его убил Зеленский? Нет, совсем нет. Возможно, что от Портнова исходила угроза именно Украине, а не Зеленскому. И я вам поясню, что имеется в виду. Представьте себе, вы знаете этот факт, что Путин в идеале, один из его планов, об этом все рассказывали, это соответствует действительности. Он планировал после захвата Украины, вот он захватывает полностью Украину, и дальше, ну, не Янукович сюда приходит. Приходят другие ребята, те, кому он может доверять, Путин, для окончательной русификации, то есть это... продолжение не политики Януковича, а это продолжение политики Путина. И ему здесь нужны люди, которые будут это дело осуществлять. Ну, вы знаете, что самый яркий персонаж – это, значит, наш друг, кто там, кого крестил, значит, крестил, то ли Путин крестил, или Путин крестил, ну, в общем, короче говоря, вы сейчас напишите имена этих ребят. Он уехал на концерт Кобзона. Да, ну это правильно. В общем, короче говоря, да-да-да, Медведчук. У Медведчука теснейшие связи с Портновым. Еще с тех времен. Спасибо большое, извините. Устал и не пришел еще в себя. Теснейшие, да, Путин, кум Медведчука, крестил дочь. И все говорят... Все говорят, потому что я оказался в Украине, когда уже, так сказать, ну, у Портнова были большие проблемы и так далее. Все говорят о том, что единственный человек, который, несмотря на то, что он провалил вот эту миссию, когда он был здесь, Медведчук, тем не менее Медведчуку Путин полностью доверяет. Поэтому именно Медведчук должен был стать гауляйтером Украины. Ну, хорошо, но кто будет ближайший соратник, да? Наверное, Портнов. И понимаете, вот весь этот пласт переделки Конституции, введения новых карательных статей, все вот это должен был делать... По всей видимости, Портнов. И по всей видимости, какие-то непонятные органы обнаружили, что этим активно занимаются. Понимаете, потому что Путин же не будет вот этого Гурулева сюда ставить, который напьется горилки и будет валяться внизу. Значит, и вот так вот решаются эти вопросы. Да, плохо ли это или хорошо? По всей видимости, никаких других способов, вы знаете, говорят, что война – это продолжение политики другими средствами, а убийство, по всей видимости, продолжение политики еще другими средствами. Вот в фильме «Война Фойла», в сериале, там очень много этого, как британские власти устраняют разных людей. Значит, вот, обратите внимание, в чате появились новые суперфункции. Вы можете задать вопрос через кнопку доллара напротив строки ввода сообщения. Вот, Юг, матюкаться здесь могу только я, вы не можете. Поэтому, чтобы я больше этого не видел. Василь Карнаух. Ближайший кореш Медведчука в Украине никто иной, как Сивачолы Барыга. Ну, Сивачолы Барыга, это мы знаем, кого вы имеете в виду. Вот. Значит, поэтому вот такая вот история. Больше информации нет. Естественно, уже сегодня вечером будет написано, чем он занимается, что вернее, занимался, что он делал и так далее. Понимаете, убить Медведчука – это, ну, просто станет ясно, кто это делает. А вот убить Портнова, ну, Портнова, какие-то разборки, понимаете, какие-то наркотики, какие-то оптовые поставки каких-то девушек куда-то там. Понятно, да? В общем, короче говоря, Портнова нет. Возможно, что вот здесь вот написали там интересную вещь. Ну, типа, Печерский суд, как ты себя сейчас чувствуешь? Я хочу вам сказать, и от этого никуда не денешься, что Зеленский в свое время, еще даже Порошенко, запланировал... гигантскую судебную реформу. Но оказалось, как для Трампа сделать мирный договор и договориться с Портновым. Не с Портновым, договориться с Россией. Точно так же для власти и для Порошенко, когда он был, и для Зеленского это оказалось невозможно. Потому что эти люди, именно они сейчас судьи. И вы знаете, что судья, вот, например, есть какой-то там жуткий человек, какой-то там убийца, фиг знает кто, все разворовал и так далее. И его прокуратура, ну и прочее, подала на суд. А судья говорит, домашний арест, или, например, мы еще не рассмотрели, потом не является этот человек на суд, потом то, потом это. И все прекрасно понимают, что происходит. Есть такое, знаете, как говорят, они заматывают дело. Возможно, когда крестный отец, тут кто-то из вас написал про крестный отец, возможно, намечается все-таки серьезная чистка в правоохранительных органах. И вот это вот второй вариант, понимаете? Первый вариант – это смычка с Россией через, значит, друга Путина. А второй вариант – это чистка правоохранительных органов. Не знаю, стоило ли, он все-таки за границей. Он не может пересечь границу Украины, чтобы оказаться здесь. И да, вот есть другая версия, пишет Светлана Баскина. Он много знал обо всех, в частности, о беглых в Россию Януковича и компании, о чужих деньгах, вероятно, тоже. В Испании полно российских агентов. Понимаете, мы еще раз, просто вот такие обстоятельства. Когда ты царь горы, считаешь себя царем горы, у тебя могут быть неприятности. Даже вот такие. Конечно, убить возле школы, когда он вез детей. Ну, те люди, которые это делают, им все равно, когда убить. А поскольку был выстрел в голову еще, ну, то понятно, что мы же с вами кино смотрим, знаем, что происходит. Да, он был адвокатом Стуса. Посмотрите, пожалуйста, те, кто не знают, кто это такой. Это такой известный правозащитник. И вот Василь Стус. И вот Портнов был его адвокатом. Но проблема заключается в том, что он был таким адвокатом, что в результате Стус погиб в местах заключения. Если я не ошибаюсь. Значит, и сейчас, когда говорят, что... А, Женя Витошкин говорит, не был. Как это не был? Как это он не был? Он был адвокатом... А, не Портнова, Медведчук. Да, хорошо. Ну, вот тоже, видите. Значит, понимаете, это было до меня. Это все было до меня. Поэтому я здесь, это для меня новость. Я вот говорю вам то, что... Женя Витошкин говорит, он мой ровесник почти. Спасибо вам, что вы это сам. В общем, короче говоря, поскольку я опираюсь на новости, то давайте подождем и давайте посмотрим, что происходит. Но здесь начинают упоминать Шария. Я никого не упоминаю. Понимаете, Шарий... Он же несерьезный игрок. Он такой зав паникой. Я вот люблю такое выражение. Как моя дочь. Зав паникой. Он, значит, вот, вот расследование, вот и так далее. Сейчас он потух. Вы знаете, там бросали, ну, все знают, где он там живет и так далее. Может быть, у него там охрана есть, может быть, нет. Но сейчас его имя не на слуху. Сейчас есть другой человек, для которого, возможно, это будет предубеждение. Который тоже считал себя царем горы, который говорит, что он пойдет в президенты, который посвятил сейчас часть свою жизнь, я не называю этого человека, вы его прекрасно знаете, который смыкается в своем, так сказать, в своем политиканстве, давайте, я очень не люблю это советское слово, но политиканстве с тем, что говорят те люди, которые против Украины, давайте я так аккуратно скажу. Ну да, он в Америке, он далеко. Но, по всей видимости, посмотрим на измерение риторики. Хотя господин Арестович, ну уже вы написали, кто это, он может использовать вот эту ситуацию, чтобы выйти вперед и сказать, да, это вот такое придумано Зеленским, всех нас убить, в том числе и Юлию Латынину, которая совершенно сошла с ума. Я вам потом вечером прочитаю то, что она написала. Это Юг У2 пишет. Юг, если вы еще раз напишете капслоком, при всей моей любви к вам, я попрошу, чтобы вас заблокировали. Вы не хуже и не лучше других. Кто вы, Олег? Понимаете? Поэтому еще раз увижу от вас капслоком, вылетите. Ну, что делать? Ну, у нас такое правило. И вам, кстати, об этом говорили. Соблюдайте правила, как все. Это правило дорожного движения на моем YouTube-канале. Поэтому правды мы, конечно, не узнаем. Но правды мы не узнаем, но какие-то версии, которые будут близки к правде, понимаете? Ну, то есть, вот даже сейчас понятно, что человек, который убежал из Украины, который пытается рулить и довольно успешно рулит важнейшей ветвью власти в Украине, а именно судебной власти, на фоне войны, понимаете? Этот человек – это причина для убийства. Ну и бизнес-дела. И бизнес-дела, о которых мы ничего не знаем. А теперь давайте посмотрим другие истории. Ой, боже мой. Короче говоря, Трамп Украину предал. Предал в политическом смысле. Потому что, вы знаете, он сказал, я не могу вводить санкции, я ничего, потому что это сокращает поле переговоров, я миротворец и так далее, и так далее. Не хочу от себя обсуждать его поведение при разговоре с Владимиром Путиным. Знаете почему? Потому что, ну, каждый человек, он герой и не герой по-своему. Понимаете, в чем дело? Вот есть герой со слабыми. Это вот Трамп. А вот с сильными, даже мне непонятно, кто из них больше друг друга боится. Я просто не понимаю. То, что они не уважают и презирают друг друга, это мне понятно. То, что они завидуют друг другу, это тоже понятно. Путин, безусловно, завидует Трампу с тем, что Трамп президент такой великой страны. Великой по-настоящему. Трамп завидует Путину, его, я бы так сказал, молчаливой харизме. Понимаете, когда, так сказать, особых разговоров нет, а все подчиняются. Он даже немножко говорил по этому поводу. Вот помните, он сказал про Ким Чен Ина, что он хотел бы, чтобы американское общество было, вот, говорит, кому надо завидовать. Ким Чен Ын сказал, и все взяли под козырек. Поэтому перед нами два нарцисса. Они не случайно не вешали долго трубки, и Путин даже пошутил, что вот, значит, мы все разговариваем и разговариваем. И все счастливее и счастливее. Что получила Украина? Ну, я вчера во время дороги вам читал, что получила Украина. Она получила продолжение войны в тех же параметрах. Опять же, подчеркиваю, если нет, например, тайного соглашения какого-то, значит, как бы вам сказать? Ну вот помните, я вам говорил, что Трамп сказал, ты же идешь к миру, ну хотя бы ослабь бомбардировки. Мы вчера приезжаем, летают шахеды, и еще когда мы ехали, тоже летали шахеды, ну и так далее. Путин идет до конца. И мы видим, что Трамп, он как Пугачева, Алла устала. Он не понимает, что с этим делать. Это его раздражает, это его такая психофизика, это не хорошо и не плохо. Не надо... Вот я все время... Вот вы знаете, Шендерович, я всегда слушаю его программы. Почему? Потому что я уважаю программы некоторых. Может быть, информационно они не очень сильны. Потому что, например, Шендерович потрясающий совершенно человек. И талантливейший во всем. Он не ньюсмейкер, он резонер. Его можно вызывать в программы хотя бы для того, хотя бы и как минимум для того, чтобы он прокомментировал это своим шендеровичевским языком. Такое, понимаете, такое ощущение, что ты читаешь книгу. Вот два человека, которые так разговаривали. Один умер, это Михаил Жванецкий, а второй это Виктор Шендерович. Каждое слово на своем месте. Такое ощущение, что он пишет книгу в любом интервью. Он очень литературен. И он однажды, это было много лет назад, при первом... А кто это розовый бюст? Мужик в очках. Эта Катя была в Сербии. И привезла мне этого мужика. Я спрашиваю, кто это такой? На Ленина не похож, на Сталина нет. Оказывается, это Йосип Броз Тито. У них там продолжается культ Тита, как у нас такой культ Сталина. Знаете, так сказать, все-таки мы его немножко почитаем за сильную руку. И жители бывшей Югославии говорят, вот же было прекрасное государство, все жили мирно. Только он ушел, началось. Понимаете? Он предал Украину. Не Тита, Трамп. Он предал Европу и продолжает ее предавать. Их. Почему? Потому что вы помните, Путин ему сказал, слушайте, бросьте кто-то, вот Святконенко, напоминаем, справа от строки сообщения находится кнопка «Доллар». Самый легкий способ задонатить на канал, и чтобы ваши сообщения заметили. Если вы хотите задать мне вопрос, пожалуйста, нажмите, так все делают, Плющев делает, все абсолютно, да? Опять же, Роберту на зарплату, Марго на кон. Вот. Поэтому у вас это есть. Понимаете? Самое интересное, Роберт, что у меня этого нет почему-то. Ну, мне себе задонатить это было бы как-то странно. И, собственно, Йосип Броз Тито правил, держа за горло совершенно разные нации. И, естественно, когда он ушел, то произошло то, что произошло. Если бы американцы не устроили бомбежку, там бы, ну, там и так была резня. Вы понимаете? Вот такая Европа, югославские товары и так далее. А была ужасная история. И что вы думаете, благодарные югославы, в кавычках, все время говорят, повторяя России, и за это они любят Россию, что Россия была против этих бомбардировок. Понимаете? Поэтому, когда кто-то начинает мне говорить, что когда Путин уйдет, то люди опомнятся и так далее. Тогда говорили, при Сталине было хорошо, а теперь будут говорить, при Путине было хорошо. Вот и все. Поэтому никаких надежд тут нет. Что происходит сейчас? Что происходит сейчас с этим делом? А происходит простая история, которая называется Трамп. Он прекрасно знал, что были переговоры. Срочно нужно садиться за переговоры. Но вы знаете, что до переговоров россияне должны написать меморандум, где они должны изложить все свои требования. После, то есть это меморандум о начале переговоров. А будут стрелять. Возникает вопрос, на который должна ответить Украина и должен ответить Запад. Вопрос звучит следующим образом. Как должна реагировать Украина? Должна ли она засыпать дронами, которые у нее есть, Россию? Или, по мнению Дональда Американовича, это нарушит мирный процесс? Понимаете? Я начал про Шендеровича и хочу закончить. Шендерович, это вы знаете, это было то ли в 2008 году, то ли в 2012 году, много-много лет назад. Он сказал такую фразу. Вот Путин, он же был никто, носил портфель. А потом он стал президентом и... Он молчит, а мы начинаем гадать, какой он. Вот может быть он сделает то. Нет, он, наверное, сделает то. Путина начали разрывать националисты в свою сторону, либералы в свою сторону, а он молчал. Он только сейчас себя проявил по-настоящему. Ну, где-то с 12-го года, как бандита и убийцу. Точно так же и Трамп. Он говорил, нельзя, Шендерович, мы Путина натерли, как лампу Аладдин, своими идеями, своими мыслями, своей ненавистью или любовью, своим почитанием или презрением. Его натерли. Понимаете? И продолжают натирать. Перестанет он войну делать, или закончит он войну, или он не закончит войну. Как это все будет? Он срать хотел на все эти предположения. Слава Богу, уже сформулировано, что он хочет воевать до последнего украинца. Или до последнего украинца, которому будет дан русский паспорт, который забудет украинский язык. И который будет смотреть Соловьева, которому уже будет 95 лет. Мы все знаем про Трампа. Поэтому отложим в сторону Трампу и посочувствуем Украине и Европе. Вот что... Вот сейчас Зеленский во исполнении трамповых идей сидит и ждет меморандума. А если он что-то сделает, то Трамп скажет, что он не хочет мира. Я вчера вам говорил в эфире, и для меня это абсолютно очевидно, что когда после переговоров Трамп сказал, что вот мы договорились начать переговоры, и вдруг он говорит: сложно мне с Зеленским. И это еще надо посмотреть, желает ли, проверить, желает ли Зеленский мира. Ты что, рыжий? Так. О! Миша Швец. Миша Швец. Пункт первый. Посмотри, вот эта новая система заработала. Видишь, что прямо сюда. Но что я тебе хочу сказать? Ты же знаешь Мишу Швеца, да?
Угу.
Миша Швец. Он за рубежом. И вместо того, ты представляешь, я о нем какого мнения был? Он мне помог мой вот этот восстановить вот эту память. Помнишь белый вот этот блок, который у нас не работал?
Да.
Я думал, что Миша Швец мой друг, соответственно. Он должен был опробовать эту систему, прислав не $2, а $200. И понятно кому. Марго. Нет, вы уже там с Марго делите. Но Марго, вот, например, упала $2, и представляешь, как Марго?
У меня есть идея для твоих стримов. Знаешь, что можно
дальше? Не говори, потому что украдут.
Нет, ты, кажется, это...
Я тебе это не прощу.
Это из музея...
Михаил Швец. В субботу, когда ты присоединишься к нашему стриму, который для патронов, я тебе выскажу все, поэтому беги, беги. Все, давай мне дальше.
У нас копилка из головы Тито, которую я взяла из музея, где он похоронен, в Сербии. Я думаю, что каждый раз, когда ты чем-то... Знаешь, вот у американцев, чтобы они не матерились, у них есть cursed jar. То есть
они, да, бросают.
По доллару. Ты можешь назад и бросать там монету какую-то.
Слушай, Катя, а как у нас ввести это дело, чтобы ты не материлась? Ты, правда, материшь исключительно Путина, но...
Давай сначала работу найду. Вот меня когда на работу, я сейчас подалась на несколько мест. Потому что на этот момент мой организм очень активен в тем, что он выдает аппликации на работу, но в ответ получают, и я цитирую, после долгого обдумывания аппликации...
7 минут.
7 минут. Мы посылаем вас вообще.
Вот хорошо, видишь, ты уже сдержалась. Ты не сказала, куда посылают.
О, мои платья, которые ты забрал. Спасибо.
Скажите, как можно говорить, что в этой семье серьезно занимаются аналитикой? Есть какие-то платья, какие-то, понимаете?
Подожди.
Короче, все, Катя.
Я уже говорила, что что бы ты ни делал, был бы ты злодеем или героем и так далее, всегда надо выглядеть секси. Вот украинские солдаты всегда хорошо выглядят.
Скажи, а ты имеешь в виду, что человек, который сидит в кадре, он как-то иначе выглядит?
Вот украинские солдаты, они не...
Подожди минуточку, что сейчас
они
было?
Они, несмотря ни на любую ситуацию, в которой они находятся, они всегда выглядят красиво, и девушки, и мужчины. Поэтому, когда я насадила пятно от кетчупа на мое платье, и, наконец-то, победил ты, и наконец-то...
Говори дальше, потому что это твой последний монолог в качестве моей дочери.
И наконец-то победил ты, потому что насадил пятно не ты на свою майку, а я на свою платье.
Да.
То я поняла, что мой статус выглядеть хорошо при любой ситуации был немножко испорчен. Поэтому его надо было поправить.
Слушайте, она... Катя, ты делаешь то, что я попросил?
Я уже делаю.
Спасибо. Ну, вы понимаете, ну, вот такие у меня стримы. То Марго войдет с хвостом, вот так вот пройдет. То Катя что-то такое скажет. Так что, дорогой Миша Швец, расплата будет неминуемая. Наша дружба поломатая. Но если опять у меня что-то сломается, я слезливо позвоню тебе и скажу, скажи, что мне делать. Не, он не действительно разобрался. У меня есть такой райт-массив, и он перестал работать, не отвечал на сигналы, и Швец, в общем, это самое. Хорошо, я дальше буду читать ваши сообщения, но давайте значит, заканчиваю ту тему, которую я вам сказал. Понимаете, в чем дело? Совершенно... Да, Трамп опять же говорит, что если Путин не это самое, то мы, а вот дальше мы и все зависает. Почему? Потому что он признался, я не хочу вводить санкции, потому что я миротворец и так далее. Разными словами. Он честно и откровенно об этом говорит. И придумал, чтобы выскочить из этих переговоров, знаете, его историческая фраза, что ну, если они не сядут за стол переговоров, то мы уйдем. Хорошо, мы уйдем. Но можно ли уже считать, что ты ушел? Можно ли, например, чтобы Украина со всей мочи шарахала по бандитам и убийцам? У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что это большая загадка. При этом, заметьте, с ним, с Трампом, говорили все, кто только не говорил. Мелани сидела у него на коленях, отдавалась ему в объятиях. Макрон, Стармер и Мерц стояли на коленях и говорили: лучший, самый красивый, а какой чубчик кучерявый. Понимаете? Ничего. Сегодня говорит одно, завтра другое. Я вам вчера все это читал. Это какой-то... Но Трамп меньше, значит, что есть, идет помощь. И Трамп сказал, что он помощь не прекратит. И две вещи. Во-первых, он, то есть с козла молока, хотя он козел главный в мире. Первое, это он не прекращает байденовскую помощь. И второе, он разрешает за посторонние неамериканские деньги покупать американское вооружение для Украины. То есть настоящий бизнес на крови. Настоящий. Вот если кто-то вам будет говорить: а вот Порошенко с его липецкой фабрикой, а вот Зеленский с его кварталом. Значит, вы вот это помните. Вас там убивают? Вот пистолет. Так меня же убивают, дайте пистолет. Нет, вы его купите. Вот такой Дональд Американович. Поэтому, вот знаете, как бывает, крики «помогите, помогите». Я думаю, что теперь в отношении Трампа нужно говорить не «помогите», а «Трамп, не мешайте». Теперь иду по вашим комментариям. Свят Ханенко. Тема донатов закрыта до конца эфира. Свят, ну не напрягайся. Ну, я похож на Павловского. Второй донат от швеца. О, Катя!
Что?
Катя, иди сюда. Эта тварь над нами издевается. Эта тварь издевается над...
Нет, не
говори.
Надо так.
Не надо так, Миша. Не надо. Вот теперь я на тебя обиделся. Я донат не верну. Но я... Ты вот так стебаешься надо мной, да?
С разрешением швеца, я думаю, будет круче отдать это за ссылку. Это будет морально правильно.
Это можно сделать.
Да.
Это можно сделать.
Я как раз нашла организацию, называется For Future Ukraine. Они занимаются...
Называется Катя, Марго и их друзья.
Нет, нет. For Future Ukraine, они занимаются тем, что они помогают реабилитировать ветеранов, которые потеряли... На русском правильно сказать? Конечности.
Конечности, да.
Конечности, они помогают им с этими... С...
Протезами.
Протезами и учат их снова ходить.
Хорошо, хорошо. Миша, тебе это вылезет боком. Дай мне приехать к тебе. Швец бомбанул. Во, красава. От гад, а? От гад. Это чтобы меня умыть, унизить. Понимаете? Унизить. Меня унизить. Да, Михаил Швец. Да. Ладно. Ладно. Швец, сейчас. Катя, послушай, я не уверен, что это швец прислал. Может быть, он еще чего-нибудь пришлет? Дело в том, что я не вижу, не уверен, что это он. Я не уверен. Это мог быть кто-то, кто подставляет и тебя, и меня, и швеца. Я думаю, что если добавить 1-0, слышишь, к этой сумме, то, наверное, ну, ты же знаешь, швец миллионер. Айтишники, они миллионеры. Айтишники, миллионеры. Не разубеждай меня.
Я думаю, сейчас у тебя станет на 100 евро меньше. На этот момент я сейчас выгружаю коробки, в чем мне нужна твоя помощь.
Нет, у меня эфир с замечательными зрителями, которые хотят знать информацию. А ты иди работай на благо отца. У отца болит животик.
Это мой ответ.
Марго, написали нам, Марго даже проснулась. Она такого не видела никогда. Миша. Прервалось, извините. Чего-то прервалось, но продолжаем. Итак, после того, как мы все выяснили. Светлана Баскина, все, что ли? Что ли? Зеленский рассказал, какие вопросы обсудил с Макроном и Стармером в рамках коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая, то есть вчера, имел отдельные телефонные разговоры с президентом Франции Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, во время которых обсуждались вопросы дипломатической работы и дальнейшие действия в рамках коалиции желающих. Зеленский отметил, что поблагодарил Стармера за новые британские санкции против России, примененные в один день с санкциями ЕС, и отметил, что было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Ну да. Президент добавил, что они со Стармером говорили о деталях дипломатической работы и возможных встречах, которые способны реально обеспечить прекращение огня. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих, договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте почти ежедневно. Продолжаем подготовку решений в рамках коалиции желающих. Все становится более практичным. Обсудили поддержку нашей армии, оборонное сотрудничество, внутреннее производство оружия в Украине. Подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами. Вот такое, такая информация. Просто, что называется, примите к сведению. В России заявили, что Путин побывал на Курщине в 100 километрах от границы с Украиной. Это прекрасно, боже мой. Ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. 6 военных погибли, более 10 ранены. Значит, я не буду... Помните, вчера было сообщение, что там погибло 60 человек, 100 человек, миллион человек. Что там была дурость, когда всех на плацу и так далее. Я вам эту новость читал. Сегодня выяснились подробности. А подробности, они заключаются в том, что там не было никакой, если можно так сказать, выдающиеся ситуации. То есть никто не на плацу не награждал солдат. Понимаете, да, вот так, как россияне делают. Оказалась простая вещь. Над ними завис дрон. И тот человек, который должен был принять меры по поводу этого дрона, меры не принял. В результате 6 человек погибли, большое количество ранен. Все. Поэтому, конечно, нужно следствие. На ком-то конкретно жизнь этих шестерых человек. Идем дальше. Другой источник. Ой, Нью-Йорк Таймс. Я оставлю это, потому что это длинный текст, сложно. Литва призвала ЕС ввести жесткие санкции против Российской Федерации, чтобы разорвать порочный круг отказа от прекращения огня. Тут я, значит, скажу вам, что Ландсбергис-младший, который министр иностранных дел, очень клевый человек, он произнес речь. Эта речь у меня, так сказать, есть, я вам ее прочитаю. Настоящий европейский политик. Вот. Вот это мне нравится. Вот это вот, так сказать, вот это ваше слово, товарищ Маузер, он же Трамп. США выступили, это не свежая новость, но здесь весь Трамп. США выступили против заявления G7, которое включало бы дальнейшую поддержку Украины. Финальное заявление министров финансов G7, которые собрались на этой неделе на встречу в Канаде. США также не желают называть вторжение в Украину, ребята, они не желают называть вторжение в Украину незаконным. По словам двух участников обсуждения, американская делегация настаивала на исключение из документов формулировок, упоминающих дальнейшую поддержку Киева. Также Вашингтон возразил против того, чтобы в тексте заявления было использовано слово «незаконное» в отношении полномасштабного вторжения России в Украину. Ну вот, что мне еще вам сказать. Еще заголовки. Ну, шутничок наш. Путин отреагировал шуткой на призыв захватить Сумы. Значит, что сказал некий Павел Золотарев там? Какой-то, руководитель Глушковского района. Сумы должны быть наши, мы больше не можем жить, как на полуострове. Нас должно быть больше, хотя бы Сумы. Я думаю так, и с вами, как с главнокомандующими, мы победим, сказал Золотарев. Реагируя на этот призыв, Путин отшутился, вспомнив Александра Хинштейна, помните, которого назначили губернатором Курской области. Потому Александра Евсеевича и выбирали, он тоже хочет все побольше, цинично заявил российский диктатор. Господи боже мой, побольше. Теперь... Разбирайтесь сами. Такой заголовок. Сейчас посмотрим. Вот здесь, например. Нет, это надо вам прочитать. Только я хочу... Вот здесь, например. Трамп призвал Киев и Москву самостоятельно искать мир после переговоров с Путиным. И тут фраза. Президент США Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киеву и Москве следует самостоятельно искать выход из войны. Трамп заявил, что именно Украина и Россия должны договариваться о прекращении конфликта, несмотря на предыдущие слова о том, что только он и Путин могут заключить соглашение. Но он же говорил это. Также неназванные источники сообщили, что Трамп отказался присоединяться к европейскому давлению на Россию, в частности, относительно новых санкций. Ну вот, собственно, такая новость. Это... Разве это не предательство, когда ты сегодня говоришь совершенно другое, чем говорил вчера? А Путин, Зеленский призвал европейское сообщество не ждать Соединенные Штаты Америки и предлагает план более жестких санкций против Украины. Теперь то, что я засейвил. Я не знаю, видели ли вы эту новость или вы ее пропустили. Дело в том, что Российская Федерация делает то, что не делал даже Советский Союз в отношении квот на евреев на работу и в учебные заведения. Вы знаете, были квоты. Мы уже приняли 5 евреев в наш университет и больше не можем. Там же были квоты на все. И вот предложено ограничить возможность россиян получить высшее образование даже платно. Вы можете себе это представить? То есть им до такой степени нужно мясо, что они даже не согласны, чтобы ты за свои деньги получил высшее образование. Что это происходит? Пишет Александр Морозов. Хотя правительство, Госсовет и Собес аргументируют это какими-то общими демографическими соображениями, но ясно, что главное политическое последствие решения установить ограничения на прием студентов в частные вузы – это сократить студенческие брони в ближайшие 5 лет, то есть создать для Министерства обороны резервуар призывников. Это одно из важных свидетельств того, что Кремль собирается дальше милитаризироваться. Госдума проголосовала, теперь образовательный рынок уже не совсем рынок. Это рынок государственных квот. Просто капец. Зато Трамп знает, на какие болевые точки давить и что убирать для того, чтобы его любили. Пишет Александр Кынев. Сенат единогласно принял законопроект президента Трампа об отмене налога на чаевые. Налоги на них в ряде случаев насчитывали автоматически, исходя из неких средних. Сколько у тебя должно быть чаевых? Даже если ты чаевые не получал, и вообще это, конечно, одна из самых диких и неудобных для иностранцев вещей в США, когда заранее никогда не знаешь, что сколько стоит, так как добавят налог, то есть добавляют налог на продажи, вы знаете, да, вот в Америке стоимость, после этого налог в кафе, а после этого еще чаевые, а еще и обязательно часто чаевые. Офигеть. Просто офигеть. Пишет Давид Джапаридзе. США надеются, что Россия уже на этой неделе представит широкий перечень условий для прекращения огня. Говорит Рубио. Дальше Давид Джапаридзе от себя пишет. Оказывается, условия они не знают. Три месяца лобызаются, а условия не все известны. Мы надеемся в 254 раз. Какой позорный писк. Даже Обама выглядел львом по сравнению с этими чмошниками. Сейчас основное осуждение между двух версий. Трамп, первое, некомпетентен, труслив в отношениях с Путиным. И второе, Трамп открыто играет на стороне Путина. По скриптум. Рубио неплохо выпороли в Сенате, им будет все сложнее поддерживать Путина. А теперь я вам хочу сказать правду про Мишу Швеца. Вот Миша Швец... Сейчас я посмотрю. Я про Швеца хочу сказать. А сейчас я вам покажу правду. Он же, помните, прислал мне там $2 как пробу, а потом, поиздеваясь, прислал там еще и так далее. Понимаете? Но его суть, он такой интеллигентный человек, вы знаете, как он замечательно переводит с английского и так далее. А суть его проявилась в одном донате. Вы знаете, это называется... чашка кофе. Но там стоит, вот когда ты отправляешь, там стоит искусственный интеллект, который читает твою душу, кто ты. И смотрите в результате, что мне отправил Миша Швец. Прочитайте. Михаил Швец купил 3 стакана. И пишет, ну донат так донат. 3 стакана. Не чашку кофе интеллигентную, а 3 стакана. Я специально хотел вам показать, чтобы у вас... Теперь есть такой россиянин по фамилии Чуйченко. Вы не знаете этого человека, а этот человек наделал шороху. Министр юстиции Российской Федерации Чуйченко на Международном юридическом форуме. А теперь держитесь. У меня просто нет сил, ну и матюки, ну они же, ну вот понимаете, да? Призвал изучать всю российскую историю, внимание, сквозь призму иностранного влияния. Андрей Нечаев пишет, я бы рекомендовал начать с варягов, потом татаро-монголы пару столетий активно влияли. С некоторыми императрицами совсем беда, чистые иноагентки, в итоге... В последнем российском императоре Николае II русской крови менее 1%. А уж с иностранным влиянием в российской поэзии полная беда. По предкам Пушкин эфиоп, Лермонтов шотландец, Жуковский турок, Державин и Ахматова татары. У автора великорусского толкового словаря живого великорусского языка Даля вообще не было ни капли русской крови. Отец дончанин, мать немка. У Ульянова Ленина татарное кровосмешение. Тут тебе русские, чуваши, евреи, калмыки, немцы и даже кусочек шведов. В общем, будущим историкам иноагентства и внешнего влияния есть над чем задуматься. Вы знаете, я восхищаюсь последовательностью российской. Вот как в этом анекдоте. Так я же живой. Нет, врач сказал в морг, значит в морг. А знаете, почему я на это обратил внимание? С чего все началось? Этот Чуйченко, где-то отвечая на вопрос, я краем уха слушал это, и я страшно удивился. Ему задали вопрос, вот что-то вот такое, вот декабристы, это ведь, ну, желание России быть свободной против тирании. Знаете, что он сказал? Что они, его иронически спросили, они не агенты иностранного влияния, они не иноагенты. Знаете, что он ответил? Он сказал, что они не иноагенты, но они были под влиянием западных идей. Они патриоты. Но то, чем они наполнялись, это были западные Что такое?
Новость так... для тебя.
Давай.
Не обратись. Мы решили проблему с интернетом, мы поняли, что случилось.
А с кем ты говорила?
Киевстар.
Ага, хорошо. Ты мне что-то пишешь, да?
Нет, открываю кое-какую новость.
Давай. Сейчас будет свежая новость от дорогой Кати. Где-то она что-то увидела.
Сейчас. Только прочитай и попробуй в этот момент не сдохнуть. Хорошо? Я просто...
Я тебе... попробую, потому что мне еще тебя финансировать некоторое время. Как я могу сдохнуть?
Это пишет премьер-министр Грузии. Читай. Я буду стоять над твоей головой. Это сегодня утром.
Литва утратила суверенитет до такой степени, что любое заявление ее МИДа не имеет самостоятельной ценности, заявил премьер-министр Грузии Кабахидзе, передает близкий корреспондент. Министерство иностранных дел...
Цитата.
Да. Министерство иностранных дел Литвы на самом деле не существует. Это всего лишь подразделение глубинного государства. Литва утратила суверенитет до такой степени, что заявление министра не имеет самостоятельного значения. Правительство Литвы не может нанести ущерб традиционной дружбе между грузинскими и литовскими народами. Да, это, да, и я тебе скажу, знаешь, что круто? Мы с тобой такие вещи слышали. То есть Путин говорит, что... украинцы, которые на самом деле русские, да, что они очень хорошо относятся к России. Если бы не нацистский режим, то вообще все было бы хорошо. Понимаешь? Да, спасибо тебе.
На секунду верни на экран кофе. Да, и дай свой телефон. А на компьютере верни на экран кофе, чтобы я просто...
Как понять
экран? Ну, кофе? Где вот у тебя открыт StreamYard.
Ну вот.
Просто для контекста человек, который это говорит, выглядит вот так.
Который что говорит?
Пример грузинский. Выглядит вот, господи, вот так, вот с такой прической. Что я тебе говорила про то, что надо быть секси, хотя бы, чтобы быть злодеем? Я же права.
Логично, логично. Абсолютно логично. Надежда хвалит меня и говорит, я очень рада, то вас нет на прямом. Простите меня, я есть на прямом каждый день в 22 часа. Слухи о моем уходе с прямого сильно преувеличены. Дальше. Еще кое-что. То есть, понимаете, они не были врагами России, но действия свои они делали под влиянием иностранцев. Ну, и это правда, потому что, вы меня простите, идеи-то демократии, они откуда шли? Пишет профессор Преображенский. Илон Маск заявил сегодня, что намерен резко сократить финансирование любых политических и выборных кампаний. Что случилось с Илоном, который совсем недавно вбрасывал десятки и сотни миллионов в политику? Вы знаете, да, я вам читал, что они вообще сейчас, Трамп его не упоминает, а он не упоминает Трампа. Ну вот такая фотография Илона Маска, видите, где он немножко грустный. Вот такая вот история. Ну и напоследок. Вы знаете... Катя! Закрой, пожалуйста, дверь. Мне слышно твой разговор. Я долго искал этот текст, и, наконец, я его нашел. Дело в том, что Рубио, который, наверное, наименее отвратительный человек, наименее отвратительный в этой всей американской шобле, значит, есть такая сенат демократа Шахин требует давления. Значит, вот смотрите их разговор. Конгрессе. Шахин, сколько еще ждать, чтобы сдержать Путина? А вы готовы поддержать санкции сенатора Грэма? Рубио, мы не можем контролировать то, что делает Конгресс, и мы доложили об этом россиянам. Хочу отметить важное. Все санкции, введенные при предыдущей администрации, остаются в силе. Так что мысль о том, что мы потеряли рычаги давления, не соответствует действительности. У нас те же рычаги, что и раньше. Шахин, мы действительно потеряли рычаг давления, сняли с повестки дня вступление Украины в НАТО, отказались от обязательств продолжать помощь украинцам в виде обмена разведданными и поставок военной технологии. Рубио, нет, все продолжается, у меня был перерыв на неделю, все восстановлено и работает. Шахин, дело в разведке, но не в поставках оружия, техники. Рубио, они, как и прежде, получают оружие от США, а мы продолжаем финансировать то, что нужно Украине, как утвердил президент. Шахин, готовы ли вы поддержать еще один дополнительный пакет помощи? Рубио, это другой вопрос, не я, а Белый дом решает, просить ли Конгресс дополнительное финансирование. На любые дополнительные запросы из Украины, они попросили, например, системы Patriot, отвечаем, если честно, их у нас самих не хватает. Мы работаем с другими странами, но ни одна из этих стран не хочет расставаться с Patriot. У нас просто нет времени на производство. Тут он частично прав. Шахин, Путин сейчас просто тянет время. Он играет с этим президентом, как на скрипке. Я не согласен с этой аналогией, игра на скрипке, потому что правда в том, что Путин не получил никакой уступки. Шахин, у него есть время, и чем больше времени он побеждает без дополнительного давления, тем больше его польза. Вот тут я хочу вам сказать, что вот в этом предательство. Держать за руки европейцев и Зеленского и говорить немедленно иди на переговоры. Потому что я что-то не уверен, что ты хочешь переговоров, что ты хочешь мира. Это, конечно, ребята, тяжелая история. Теперь, как обычно, я посмотрю, есть ли что-то от нашего любимого. А, вот интересно, что он тут написал. Одну секунду, вы знаете, надо подождать. Замечательный Владимир Пастухов, который иногда пишет на 17 страниц посты, вдруг написал короткий и написал, что такое этот меморандум, который, в принципе, должна написать Россия. Потому что Россия должна положить меморандум на стол. И так понятийки, а тут надо понять, у него был один эфир, где он объяснил совсем недавно, что два пацана разруливают по понятиям. Итак, понятийке найден приличный псевдоним, под которым не стыдно появиться в свете. Он называется меморандум. Что смущает? Заявление Трампа о том, что условия меморандума должны определить сами Россия и Украина вдвоем. Эти напишут. Еще абсурднее ситуация, при которой Россия якобы должна направить Украине свой проект меморандума. Совершенно очевидно, что этот проект не может существенно отличаться от того, что было озвучено в Стамбуле. На мой взгляд, говорит Пастухов, если какое-то движение в этом направлении возможно, то только в том случае, если основу для понятийки, простите, меморандума, предложит третья сторона – выслушавшая хотелки с обеих полюсов конфликта и скорректировавшая их на реальный баланс сил. В Украине и в Европе популярен нарратив о мире с позиции силы. По сути, это верно, просто сила не всегда там, где хотелось бы одной из сторон. Поэтому, как правило, мир – это точка баланса сил. Если смотреть под этим углом зрения, то есть два базовых сценария – динамическое равновесие – недостижимо в принципе, и тогда война должна продолжаться, невзирая на Трампа, Путина или Зеленского, или баланс сил уже сложился, и для заключения мира необходимо правильно его вычислить. То есть третья сторона она смотрит, зная предложение, ну, там, Витков, Рубио, да, они знают предложение самое, и одной и другой стороны, поэтому они пишут этот меморандум. И это абсолютно справедливо. Какие силы имеются в виду? Готовность российского общества больше платить за продолжение агрессии, готовность украинского общества больше платить за сопротивление агрессии, готовность европейского общества быстро и бескомпромиссно перевести жизнь на военные рельсы, открыв эпоху малой и холодной войны, готовность американского общества потерять всю Украину, а не часть ее, готовность Китая рискнуть перспективой своих отношений с Европой ради жирного троллинга Америки с помощью России. Только малая часть. Я не искусственный интеллект, чтобы обещать все это просчитать и выдать как чат GPT прогноз политической погоды на неделю. Но если предположить, что точка равновесия сил будет нащупана хотя бы времени, то уже сейчас можно сказать, какие как минимум два элемента будут включены в меню. Первое. Внятный отказ Украины от возвращения территорий, находящихся под российской оккупацией. Я не верю в реалистичность русских притязаний на еще не завоеванные земли, на которые ответ один – приди и возьми. Второе. Закрепление внеблокового статуса Украины, отказ от членства в НАТО и, видимо, запрет на размещение определенных видов вооружений на территории Украины из числа тех, которые там пока их вообще нет. Так? Помимо этого, будет довольно большой объем российско-американских договоренностей, включающих безопасность, торговлю. Часть этих договоренностей прямо или косвенно затронет Европу. Разумеется, будет ослаблен санкционный режим, но вряд ли последует полная отмена всех санкций. Только тогда, когда понятийка будет полностью согласована, Путин и Трамп встретятся, скорее всего, в Ватикане. Будет ли на этой встрече Зеленский, другие европейские, неевропейские лидеры, сегодня сказать трудно. Да и вообще, мы оказались в положении, когда представить содержание компромисса гораздо легче, чем ответить на вопрос, будет ли он достигнут или нет. У меня все. Час 40, ну, час 30. Да, где-то проработали мы. Спасибо вам большое. Мы встретимся в 21 час, уже свет будет, что-то я такое сделаю красивое. Я прошу вас идти по стопам швеца. Марго увидела его донат и сказала, это не все. Нет, как она сказала, тут не все. Миша, ты прекрасен. Значит, дорогие друзья, во-первых, спасибо Роберту, который сделал, чтобы это работало. Спасибо тебе большое. Значит, пожалуйста, подпишитесь на канал. Пожалуйста, скажите друзьям, что есть такой канал. Я вообще не знаю уже, сколько подписчиков. Там, по-моему, один подписчик в год добавляется. Ну, что есть, то есть. Пожалуйста, ставьте лайки, они необходимы. И помогайте нам. Вот видите, теперь можно прямо во время стрима. Я вам буду очень признателен, вам будет признателен Катя. Раз. Марго, наша прекрасная. И, конечно же, Роберт, который хочет кушать. Вы понимаете, я думал, что нет, а он... Ну, он намекает все время. Ну, я даже не знаю, что делать с ним. Спасибо вам большое. В 21 час мы обязательно встретимся. Я благодарю вас за то, что вы прощаете мне опоздание и так далее. Роберт пишет, очень хочу. То есть он подтверждает, что он хочет кушать. Ничего, Роберт. На диетке надо посидеть. На овсяночке. Давайте, пока, мои дорогие, до 21 часа.